Джоан Мур. «Витамина мятная». Драконьеры. Книга первая. Драконы Корнуолла. «Принеси мне шкуру любимого тирана». Глава первая, в которой я попадаю неизвестно куда. Меня зовут Дарья Тарланова, и мы заблудились. Мы — это я, отчим, мама и мой невыносимый сводный старший брат. Наша машина сломалась прямо посреди какой-то богом забытой английской деревушки. Я даже название ее не могла произнести. То ли Баталок, то ли Буталок. Мы с семьей были в туристическом турне по странам Европы и Британии. Новый муж моей мамы потащил нас всех в эту поездку, но не в Лондон, о котором я грезила ночами, а в вояж по городам и задрипанным деревням Англии, Ирландии и Шотландии. Посмотреть чужестранную природу. Ага, странную. Простите мой французский. Сказать, что я была в бешенстве... Это не сказать ничего. Я бы предпочла юг Франции, белый песок пляжа и прозрачную воду. На худой конец Пикадилли с модными бутиками. Но вместо этого получила отвратительную погоду и простуду. Поэтому всю дорогу ехала молча, корчила из себя обиженную жертву, дуясь на всех. А мама? Как она могла принять его сторону и согласиться на эту авантюру? Это настоящее предательство с ее стороны. И вот теперь мы грязные, некормленные, уставшие и не выспавшиеся, застряли в каком-то богом забытом иностранном селе, где никто не говорит по-русски. Отчим вылез из Тойоты и пошел объясняться с местными аборигенами на ломаном английском, пугая их чудовищным русским акцентом. Остальные остались у машины. Чтобы не сидеть внутри со сводным братом, я вышла и осмотрелась. Туманный Альбион мне совершенно не нравился. Сырость, холод, пасмурно и вечно идет дождь. Я огляделась по сторонам. Осень, тоска и уныние. Серые каменные дома, зеленые холмы и небо. Такое же, бесцветное и тусклое. Только трава радует глаз своими сочными красками. Под вечным дождем ей раздолье. Улицы пусты. Все готовятся к Самайну, дню безвременья. Вернее, ночи. Потому что этот языческий праздник отмечают, когда зайдет солнце. Вернулся немного ошарашенный отчим, с известиями, что здесь нет какой-либо маломальски нормальной гостиницы и продуктового магазина тоже нет. Здесь вообще ничего нет. «Даже сельпо нет!» — позлорадствовала я про себя, глядя на обеспокоенно переглядывающихся родственников. Жители английской деревни питались тем, что выращивали в своих жалких каменистых огородах, и тем, что давали животные. До ближайшего города с телефоном, почтой, магазином и гостиницей несколько километров пути, а наша машина сломана. Мы находились в самой удаленной от цивилизации точке. Блеск! Ну просто край мира! Дальше только Северный полюс и белые медведи с пингвинами! Прокомментировала я ситуацию, все больше злясь. Отчим развернулся вокруг своей оси на 180 градусов и пошел решать проблему. Вечерело. Надо как-то устраивать семью. В принципе, Дмитрий Орлов, мой отчим, неплохой человек. Они с Павлом Тарлановым, моим настоящим отцом, являлись бизнес-партнерами. Когда умирал мой папочка, смертельно раненый в бандитской перестрелке, отчим был рядом с ним и поддерживал до самого конца. После смерти не бросил и помогал нам с мамой устраивать похороны. Можно сказать, Орлов-старший собственноручно закопал моего отца. Когда закончились похороны, мы с матерью чувствовали себя как потерянные дети, не знающие, как быть и что делать. Мама вообще ничего не понимала, постоянно плакала и блеяла, как коза. «Что мне делать с бизнесом? Что мне делать с деньгами? Что мне делать с квартирой? Что мне делать с домом на Рублевке?» Орлов-старший решал все вопросы, улаживал конфликты, отбивался от набросившихся на дело отца падальщиков, желающих распилить и растащить бизнес по кускам. Отчим дрался с ними, как бешеный, не жалея сил и собственных денег, и умудрился-таки сохранить в целости дело моего отца. Переловил и выгнал прочь обнаглевших директоров-варюх, пытающихся под шумок раздеть и обескровить компанию. В конце концов, в нашей семье Дмитрий Орлов взял решение всего на себя. Через полгода он полностью восстановил доход фирмы, а еще через год они с мамой поженились. Для меня это было не меньшим ударом, чем смерть папы. Я долго не могла отойти от шока. Орлов уговорил мать продать дом и квартиру в Москве, чтобы покрыть долги компании и переехать к нему. Я была против, не хотелось расставаться с домом, в котором родилась, но кто меня слушал? Я не могла пожаловаться на то, что отчим со мной плохо обращался, притеснял или не давал денег на тряпки. Просто мама смотрела только на него, и это немного бесило. Подобное мне казалось предательством отца, ведь я была папиной дочкой. Еще одна проблема в моей жизни – сводный старший брат. Стас Орлов обожал надо мной издеваться. Его любимый способ будить по утрам выглядел так. Еще спящую меня поднимали за ногу над кроватью, закидывали на плечо и таскали по коттеджу. Разумеется, тогда, когда родители этого не видели. Доказать, что он надо мной измывается, я не могла. При моей матери и отчиме сводный брат вел себя как ангел. Вряд ли Орлов-старший знал, что его сыночек представлял из себя на самом деле. Жаловаться было стыдно. Да и братец нашел бы другой способ издеваться, намного хуже. Поэтому, когда я получила очередные карманные деньги, немалую сумму, я спустила все на уроки самообороны. Мастер-самбист научил меня нескольким приемам, и я смогла дать отпор брату. Стас ходил в качалку и занимался боксом, но не профессионально, и пару раз мне удалось его завалить. Я была миниатюрной, шустрой, а многочасовая беготня за модными тряпками и изнуряющие фитнес-тренировки 4 дня в неделю укрепили мое тело. К тому же я не робкого десятка, всегда умела постоять за себя. Мой фальшивый старший брат слишком часто любит будить меня этим оригинальным способом. Он врывается в мою комнату без спроса, не оставляет одну, преследует под предлогом мнимой заботы о младшей сестричке. Теперь Станиславу не поздоровится. А еще нас со сводным братом связывала тайна, о которой я не хотела ни думать, ни вспоминать. Мы с ним встречались, но не очень хорошо расстались. Разрыв был настолько болезненным, что я оживала после этого полгода. Никто не знал о моем позоре и моей боли. Даже мама не догадывалась о постыдном секрете. Это было еще до второго маминого замужества. Поэтому, когда объявили, что мы со Станиславом будем жить вместе в одном доме, это стало третьим окончательным ударом, добившим меня. После всего того, что между нами было, видеть его ненавистную рожу день ото дня становилось все труднее. Я мечтала сбежать. Останавливали две вещи. Отсутствие денег и мама. Если бы не она, я бы так и сделала. Папа в завещании указал дату – 21 год. Заветный день рождения, в который я получу свое основное наследство, оставленное им единственному ребенку. Сейчас мне всего 19, ждать еще долго. Если настоящий побег по причине несовершеннолетия недоступен мне, то я сбегу хотя бы понарошку. Мальчики нашей семьи выгружали вещи из машины. Оказалось, что Станислав знает немного кельтские наречия. Он договорился, что мы переночуем в доме одного из местных. Жена и дети аборигена пропали без вести в вересковых болотах. Говорили, утонули в топях. Теперь в его доме достаточно пустых комнат. За определенную плату, в фунтах, вдовец готов взять к себе постояльцев. План был такой. Мы останемся на несколько дней, пока из города привезут запчасти для машины. Отпразднуем вместе с местными жителями Ночь всех святых, а потом продолжим свое путешествие. Орлова просто распирала от гордости за своего сына. Мама тоже облегченно охала, радуясь, что приключение закончилось, так и не начавшись. Пока родственники таскали вещи и устраивались на втором этаже, я спланировала побег.
«Да чего же здесь аутентично?»
— воскликнул Орлов-старший, рассматривая каменный пол, посыпанный соломой, деревянные балки, камин из неотесанных булыжников. В очаге горел настоящий болотный торф, распространяя по всей комнате кисловатый запах, который раз нюхнув, больше ни с чем не спутаешь. Забежав в дом, я по привычке огрызнулась. Я бы сказала, да исторично. И швырнула сумку в кучу к остальным. Сами занесут в мою комнату. Схватив со стола кусок хлеба, вышла через черный выход большой каменной кухни. Это древнее обветшалое старье так удобно для побега. А сумерки и безлюдность улиц – лучшие помощники. Если бы я была внимательнее, то заметила бы тень, скользнувшую за мной вдоль каменных стен. Вскоре я вышла из деревни. Тут идти-то всего ничего, пара домов, а дальше пустошь, холмы, камни, редкие деревья и трава, бесконечная кислотная зелень, незаметно переходящая в бескрайние болота. Я стала подниматься на одинокий холм. Он был самым высоким, потому и привлек мое внимание. Мне почудилось, на вершине что-то есть. Вереск оказался не таким, как я его представляла. Не мелкие нежные цветочки с медовым ароматом, а жесткие, колючие, цепляющиеся за одежду стебли. Оскальзываясь на кочках, я кое-как забралась на вершину. Отсюда все еще было видно заходящее солнце, самый его краешек, а с другой стороны уже всходила луна. Красотища! А посредине, между светом солнца и луны, здоровый мегалит. Огромная каменюка выше меня ростом, с узкой трещиной в центре. В деревне стали зажигать костры, готовясь к празднику безвременья. Глядя вниз, я заметила, как по склону наверх поднимается фигура. В неровном свете заходящего солнца я узнала идущего. Широкие накачанные плечи, короткая стрижка ежиком, забритые по моде виски. Это был Стас. Я спряталась в замшистый булыжник, села, ужавшись в комок. Никого не хотелось видеть, а в первую очередь его. И зачем только он за мной потащился? Где-то чуть ниже по холму бродил Стас, вполголоса зовя меня. Но мне не хотелось видеть этого двуличного лицемера. Я несколько раз ловила фальшивого братца на вранье. И сейчас он, зная, что я избегаю его компании, пошел искать меня. Если найдет, будет изображать из себя заботливого старшего брата. Но я-то знаю, чего он на самом деле хочет от меня. За спиной послышались шаги. Сводный брат поднялся на холм. Этого еще не хватало. Я замерла, словно мышка. Притаилась, боясь шевельнуться. «Пожалуйста, Боже!» — взмолилась. «Избавь меня от его присутствия! Я больше этого не вынесу, я так не могу!» Шорох травы подсказал мне, что Стас уселся с той стороны менгира. Я затихла, опасаясь даже думать, потому что мысль материальна. Меня не замечали или делали вид, что не замечают. Я слышала сопение и шорохи. Осторожно выглянув из-за камня, я увидела руки со знакомыми часами на запястье. Пальцы недовольно теребили веточку, отламывая от нее куски и нервно бросали огрызки в траву. Я посидела так еще немного. «Не заметил? Ну и прекрасно», — решила я.
«Ты же понимаешь, что рано или поздно это произойдет. Ты не сможешь убежать и не спрячешься от меня. Мы всегда будем вместе», — проговорил Стас, глядя куда-то вдаль. «Я приду за тобой, где бы ты ни спряталась».
В ужасе я закрыла рот рукой, сжала губы, стараясь не дышать. Я готова была сделать все, что угодно, лишь бы не потерять самообладание, не закричать, иначе на мой вопль сбежится вся округа. Я замерла, застыла, окаменела телом и душой. Не знаю, сколько я так просидела, пока не отдышалась, и бешено стучащее сердце не успокоилось в груди. Отважившись выглянуть из-за камня снова, я увидела сквозь траву и ветки всю ту же картину. Стас сидел, опершись спиной на менгир, и не смотрел на меня. Его взгляд бесцельно бродил, осматривая пейзаж и не видя его. Руки все так же нервно ломали веточку и зло бросали на землю. Сводный брат, похоже, не заметил, что я спряталась за камнем. Он всего лишь видел, как я поднимаюсь на холм. До сих пор не могу понять, каким образом это произошло. Возможно, я заснула от усталости. Мы ехали всю ночь, не спали. Я измученно облокотилась о камень, закрыла глаза, мечтая уснуть без сновидений. Но когда я откинулась назад, моя спина не встретила преграды. Вскрикнув от испуга и неожиданности, я провалилась в темноту. Последнее, что я почувствовала, только то, что лечу кубарем вниз с холма, ломая ветки кустов.